Батюшка, ясней ясного, благороднейшей души человек.
Столько вот искренности, добра, столько вот именно преданности Богу в нем было. Вот.
Там, чтобы просто уйти без всего, он никого не отпускал. А куличи его незабываемые, до самой Троицы, они были всегда свежие, самые прекрасные.
Он всей своей жизнью, всем своим поведением говорил... показывал то, что все мы созданы по образу и подобию Божьему. И что надо немножечко постараться и хоть как-то, хоть где-то, хоть какой-то крошечкой этому образу соответствовать.
Отец Михаил был мудрым наставником и надежным проводником нам в этой жизни, оптимистом.
Здесь в церкви Покрова Пресвятой Богородицы старинного села Покров, что примерно в четверти часа езды от города Рыбинска Ярославской области, митрофорный протоиерей Михаил Халюта прослужил 46 лет, вплоть до своей кончины 16 марта 2007 года. Каким же был его земной путь? Чем он памятен и поучителен для нас, православных? Все мы родом из детства. Памятуя об этом, перенесемся в Белоруссию начала прошлого века. Белорусское Полесье, неспешное, но уже измененное, перевернутое 17-м годом жизнь.
В русской культуре семья всегда понималась как опора в жизни человека. Это фундамент, это как бы домашняя крепость такая. И у отца, и у матери семьи были самыми простыми, то есть из крестьянской среды.
Они не вошли в колхоз и жили на хуторе, воспитывали все свое семейство, 5 человек детей воспитывали вот на этом хуторе.
Семью Митрофана Лазаревича Халюта активисты-колхозники не просто раскулачили, разрушили и их дом. Но с хутора они не ушли.
Отец вырыл на этом месте яму, землянку, и там что остались, какой материал, он значит, с этого материала сделал землянку. В этой землянке мы жили 25 лет.
У обоих были семьи очень верующие. Особенно крепкая вера отличалась мать моего отца, бабушка Христинка. Вот. Она в свое время была старостой местного храма. Когда в Белоруссии храмы повсеместно были закрыты, вот она очень много и сильно стала молиться дома.
Она вот могла людей исцелять молитвой.
Вот в такой исторически непростой, но по глубинной семейной сути благой атмосфере и возрастал сам Михаил, будущий священнослужитель. Когда сельский храм был открыт, это во время войны, пел в церковном хоре. Но новоявленная советская действительность с ее свободой и вседозволенностью мало-помалу давала о себе знать. И как никто другой видела и понимала эту мать.
Она очень переживала за него, потому что он был в молодости необыкновенно впечатлительный, и его тянуло то туда, то сюда. И бабушка за него усиленно молилась, чтобы Господь его определил.
Избрание им священнического служения, можно сказать, явилось таким промыслом Божиим, потому что в детстве он никогда об этом не думал. Вот, и не пытался даже как-то идти по этому пути.
А получилось так, что один из его друзей решил поступать в Ленинградскую духовную семинарию.
И он сорвался и говорит, я тоже поеду. А ведь не было ни документов, ни паспорта, ничего. Ведь раньше не выпускали из сельской местности.
Именно Михаил не просто поступил в семинарию, но и остался здесь учиться.
По молитвам бабушки промысел Божий привел его к храму.
К сожалению, чаще мы замечаем знаки Божьего промысла задним числом, а потому не можем не сознавать какое-то великое благо, духовная зоркость и умение улавливать эти Божьи подсказки вовремя, руководствоваться ими, следовать им.
А было это как раз перед преображением. Они пошли на службу в местный храм, пришли, а там кто-то читает часы перед литургией и читает таким сочным, таким контральто, таким красивым, сочным голосом. А папа сразу спрашивает: вот это голос, это чей такой голос? А Мария говорит: а, это Нина, это, говорит, моя племянница, она тебе не интересна, она в монастырь собирается. И вот она, говорит, стоит и читает, и такая вся уверенная в себе, такая вот необыкновенно хорошенькая. Вот она сразу же запала ему в душу.
Познакомила их потом Мария и с удивлением увидела, как ее племянница, собиравшаяся стать монахиней, узнав, что Михаил семинарист, согласилась на знакомство. Потом уже матушка Нина рассказала удивительную историю.
Там была игуменья. Вот она у нее просилась уже в монахини. Просила, чтобы та ее постригла монахиня. Вот она говорит: Ниночка, а я не благословляю тебя. Я тебя благословляю замуж. Мы тебя дадим за семинариста. И он ей сразу понравился, тоже сразу же запал в сердце. И все, они пошли провожать друг друга до поезда. И пока шли, по дороге там 10 километров идти. И вот они 10 километров там все разговаривали, общались и договорились, обменялись адресами и стали писать друг другу.
Потом отец поступил, учился в семинарии. Вот потом была служба в армии, потом он доучивался в Одесской семинарии уже довольно длительное время. Они переписывались, но в конце концов все равно соединились вместе и уже сочетались браком после того, как отец окончил Одесскую духовную семинарию.
Духовное служение отца Михаила началось в должности диакона в Покровском соборе города Измаила, затем продолжилось в Архангельске, Мурманске. И только в 1958 году отец Михаил получает вызов из Ярославской епархии и перебирается с семьей в Рыбинск, где служит диаконом при Вознесенской церкви. А уже через год его рукополагают во священника, и Михаил Митрофанович Халюта становится настоятелем церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Покров. Отсчет своего служения эта церковь ведет от середины 17 века. В конце 18 столетия она предстала перед своими прихожанами в каменном обличии. Стройным благолепным ансамблем открывается она взору проезжающих по старинному трактовому пути на Мышкин и Углич.
Наш храм традиционной такой компоновки храмов, присущий для храмов 18 века, так называемый храм кораблем. То есть это вытянутая форма храма, передняя часть, которая тоже традиционная, так и достаточно, носит наименование восьмерик на четверике, то есть нижняя часть четырехугольная, а верхняя часть в виде восьмиугольная. Все это увенчивается куполом и главкой. Звонница отличалась тем, что она была тоже лучше у нас во всем Рыбинском районе. Все вот эти колокола собирал отец Михаил. С ферм, с различных МТС. Такой звук.
Поражает и обилие деревьев вокруг храма, прежде всего хвойных. Оказалось, этот поднявшийся лес тоже дело старательных и заботливых рук отца Михаила Старшего.
Я помню, мы с ним копали, сажали, а он так смотрел, говорю, говорит, разве я доживу до тех пор, когда не вырос. А когда уже старым стал, тут ходил, все нюхал, он очень любил сосновый запах. Говорит, ты смотри, батюшка, и дожил. Это зимняя часть нашей церкви. Самой старой частью здесь является вот этот центральный квадратный объем. Именно эта часть была построена первоначально, а потом уже чуть позже к ней была пристроена вот та передняя большая. Поэтому здесь даже разный уровень пола. Вот. А потом уже в конце 19 века, когда стало совсем тесно, боковые стены были растесаны и пристроены два крыла. И уже совсем поздно, в 50-м году, один батюшка, который здесь служил, он буквально за 2 или 3 дня на буднях разобрал этот иконостас и перенес сюда, в правую часть. Этот предел посвящен святителю Николаю Чудотворцу, вот, очень почитаемому на русской земле. Он, конечно, маленький такой, но очень уютный тут, проведено отопление, поэтому здесь зимой мы совершаем богослужение.
Плоды деятельности отца Михаила многоплановы и очевидны для человека сведущего.
Отец Михаил подвел сюда воду. Он прокопал траншею под землей, и вода теперь проведена из дома в храм. То есть там нажимаешь кнопку, и она сюда льется. А в центре вот тут проложена труба, и вон, видите, маленькая такая дырочка в полу. Во время крещения туда ставится бак, туда ввертывается труба, и можно наливать прямо воду в бак. Сейчас мы находимся в летней части нашей церкви. Передняя часть, здесь находится главный престол, посвященный покрову Пресвятой Богородицы. Вот эта часть неотапливаемая, то есть она высокая, богато украшенная, но неотапливаемая. Храм был практически полупустой, вот стоял этот крест, вот здесь на месте этого большого киота со Спасителем. И все, остальное все было голо и пусто. Паникодило старинное, подлинное. Вот, и имеет интересную конструкцию, которая позволяет его опускать до самого пола. Это давало возможность, значит, его чистить к каждому празднику. Это было довольно легко. А я еще помню, как здесь были не лампы, а здесь были свечи. Наш пономарь Владимир Николаевич, такой мужчина громадного роста, чуть ли не выше, чем отец Михаил покойный, он на каждом всеночном дне выходил на шестопсалмы, опускал паникодило, зажигал, потом поднимал. Сейчас оно электрифицировано. Кстати, отец Михаил в свое время первым среди всех храмов провел электричество наш храм. Он вообще очень много сделал впервые. Он впервые заасфальтировал вокруг храма, впервые отопление сделал. До этого было везде, причем было печное отопление во всех других сельских храмах.
Но, конечно, главное в храме – это его святыня.
Эта икона является точным списком чудотворного образа Тихвинской иконы Божией Матери. Написана в 1790, и последняя циферка утрачена. То есть это как раз десятилетие, когда был построен наш храм. После реставрации эта икона участвовала в крестном ходе 1998 года, когда праздновался юбилей нашего храма, 200 лет, и покойный отец Михаил сам ее нес лично в руках, так что она вот такой памятью является и о нем. Этот образ тоже является почитаемой святыней нашего храма. Он много лет находился в алтаре, на стене висел, был в очень плохом состоянии, постоянно шелушился. Ну а после реставрации, это уже вот в начале 2000-х годов, он приобрел такой вид. Отличается тем, что Спаситель имеет такой очень пронзительный взгляд. Это дало право одному из искусствоведов назвать его, ну, говорит, прямо «Ярославский спас ярое око».
Необычная история появления в храме и этой иконы покрова Пресвятой Богородицы.
И он под осень, значит, решил там несколько грядок сделать под окнами. И, копаясь на грядках, вдруг увидел машину полуторку, которая шла со стороны Мышкина, с кузовом, полностью набитым церковным добром. И шофер, самое главное, остановился здесь у остановки. Вот, ну, перекурить там что-то или размяться. И отец Михаил к нему подбежал, ну, что-то надо делать, да. И, значит, с ним так переговорил. Увидел эту икону и, в общем, сторговался за 20 рублей. Вот ее купил. А потом к ней сделал киот, вот такой красивый, немножко закрыто. Вот. Вот. И с тех пор икона вот это, тоже нашей почитаемой святыни.
Забот и проблем хватало.
Здесь не было жилья, это была, пожалуй, самая главная проблема.
Здесь не было прихожан, потому что было очень плохое сообщение с городом. Первое время он тоже как бы не особо рассчитывал на то, что здесь останется, тем более было четверо детей, большая семья.
Это вид церкви и той сторожки, куда отец Михаил приехал в 61-м году с семьей. Буквально часть дома, который принадлежал священнику, помещалась здесь. Вот это на самом деле наружные двери. Вот. И, значит, планировка здесь была такая. Вот здесь вот шла стенка туда, здесь был узкий проход у печки на кухню, и здесь две комнаты, разгороженные вот так вот. Наша детская была вот здесь. Вот. Мы по углам спали маленькие. Вот тут вот. Вот здесь спали мы, а здесь спали родители. И я вот там спал в самом углу, и через две двери вот так вот вечером видел, как мама на ночь завешивала вот эту дверь, значит, шерстяным одеялом, потому что условия были такие, температура вот в этом маленьком теплом коридорчике была такая, что зимой в нем замерзала вода. Сейчас, конечно, сруб-то этот уже другой, это отец его сменил, но вот планировка осталась точно той же самой. А потом через два года отец Михаил купил два щитовых дома, их сконструировал, собрал и пристроил к этому. И получился вот такой большой.
Жизнь постепенно налаживалась. Даже представители местной власти уважали батюшку за его основательность, хозяйственное попечение о нуждах людей.
Асфальт остался, и он провел дорожку отсюда и до магазина. Вот. И было собрание в сельсовете, и один местный активист встал и говорит: вы посмотрите, что поп делает у нас в Покрове. Он же дорогу заасфальтировал. Это было 80-е годы. Какой-то местный начальник из Рыбинска говорит: так, дорогой мой, говорит, вам надо пример с него брать. Что ж вы на него обижаетесь, что он дорогу заасфальтировал? Да, много чего было.
Но главное, это, конечно, формирование церковного прихода, заботы по духовному кормлению людей.
Папа сумел своим обаянием, теплотой какой-то вот это, он сумел их объединить. Он внушил всем, какой смысл враждовать. Мы же сюда к Богу приходим. Мы приходим молиться, мы приходим к Богу, а не к старости, не к группировке там какой-то и так далее. А потом все были покорены обаянием семьи. Вот представляете себе, идет на службу этот священник вечером в этом, как его, в подряснике, то есть в рясе. Следом за ним идет матушка, и мало-мало-меньше все такие, все очень аккуратненько одеты, во все чистенькое, во все красивенькое, с бантиками.
Он относился с очень большой долей добросовестности к любому делу, которым занимался. Будь то богослужение в храме, будь то какие-то домашние работы, будь то там встречи с верующими, которые к нему приходили. Он был вот в этом отношении, он был по-настоящему, что ли, хозяином, священником, хозяином, старшим на приходе.
Отца Михаила я помню с 61-го года как раз. На протяжении всего этого времени, я говорю, он был вот таким вот человеком, вот, наставником, вот, мудрым наставником во всех ситуациях. Это чувствовалось.
Не я одна замечала, что у нашего батюшки, у старшего, было такое свойство. Он все время мог ответить на незаданный ему вопрос. Ему вот Господь дал такой дар, он людей видел и чувствовал, как самого себя.
Он поднимался на третий этаж больничного городка. Он исповедовал больных людей, которые уже, можно сказать, были на одре. Все уже заканчивали свою жизнь. И он сам-то был никакой, но он все равно шел, понимаете, он шел.
Мое первое общение со священником, вот так повезло, что им оказался отец Михаил старший, потому что потом у меня было впечатление, что вот именно так будет на страшном суде перед Господом Богом. То есть, с одной стороны, жутко страшно, но страшно... Не вот не депрессивно страшно, а как-то вот трепетно страшно. И при этом такое ощущение, к тебе и вообще ко всем, и ко всему миру, и ко всем людям. Такое ощущение любви, вот этой вот огромной, вот этой доброты, вот этой вот какой-то такой вот человеческой ласки, что это что-то даже не словами это передать невозможно вообще.
У меня целый день народ. Он очень хороший советчик. Я когда сгорела здесь в 92-м году, вот стали мы строиться, он сам пришел, нам все, вот многом нам подсказал. Как начинать, что делать.
Ему можно было по любому вопросу обращаться, и он всегда, то есть, успокоит, потому что мы с всякими нуждами там приходим. И его матушка Нина, которая просто они любовью вот как бы нас опекали, то есть всех вот опекали.
Было время трудное, в храм мы, конечно, мало ходили, что сейчас очень жалеем. Но тем не менее, дети и внуки были крещенные в этом храме.
Мы приехали, позвонили в дверь, вышел батюшка, и поразительное дело. Он выбрал толк, он понял, что нам нужно было. И то, что мы собирались-то поговорить с ним просто две минутки, а когда прошло два часа, мы заметили, что солнышко село, что нам уж пора его освободить. Вот. И он нас благословил. Волей судеб получилось так. Сначала я была певчей, потом я выросла до регента, а потом волей судеб я снова здесь. И очень счастлива.